Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли собака научить нас человечности? Какую цену мы платим за верность и можно ли ее купить? Может ли книга изменить жизнь человека? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах и эпиграф. Ваш Уотсон по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Телосе автор и ведущий передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях писатель и журналист Дмитрий Лиханов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Да, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете нам сегодня звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вайбер и Ватсап. Вы можете писать нам. Плюс 7 977 850 0996. Вы, конечно же, можете воспользоваться комментариями под нашей видеотрансляцией. Мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы и комментарии по теме нашего эфира. И также можете написать нам через сайт teos.fm. Ну и есть у нас, естественно, мобильное приложение для Android iOS. Пожалуйста, iOS, пожалуйста, можете воспользоваться и мобильными приложениями. Традиционно в начале эфира мы объявляем наш шорт-лист, то есть какие, о каких книгах мы сегодня будем говорить. И раз уж меня в гостях гость долгожданный и... Я очень рад, потому что на журналистских, на статьях моего гостя я, в общем-то, рос как журналист, будучи еще студентом журфака. Но мы поговорим и о журналистском опыте, но прежде всего мы сегодня будем говорить о книге, новой книге Дмитрия Лиханова. Это, соответственно, сегодня рубрика «От первого лица», и книга называется «Бьянка. История белой суки». А во второй части передачи мы поговорим про его сборник журналистских расследований «Жанры жизни». Ну, я уже сказал, что, в общем, Дмитрий Альбертович для меня фигура легендарная, и, собственно, я помню еще совершенно секретно Юлиан Семенов, там, это газета, в которой были и, в общем-то, первые такие, скажем, сенсационные журналистские расследования, кроме репортажей. В общем-то, Дмитрий Альбертович, вы пишете прозу с 91-м году, наверное, да, был дебют у вас? Это «Прощай, Сирока», если я не ошибаюсь, повесть.
Да, была такая странная...
Остросюжетная повесть.
Странная такая вещица. Я, кстати говоря, вы знаете, я из-за нее ушел из «Огонька», потому что в какой-то момент... А я там в «Огоньке» был звезда, я гремел. Меня печатали не только в «Огоньке», но и во многих европейских изданиях, и американских. Но в какой-то момент мне стало вдруг... Я понял, что мне надо что-то другое сделать, и я подошел к Коротичу и говорю: «Виталий Алексеевич, отпустите меня отсюда на вольные хлеба». Он говорит: «Да зачем тебе это надо?» Я говорю: «Ну, вот у меня какая-то потребность. Может, я вернусь через месяц?» А он говорит: «Ну, давай, иди, пожалуйста. Ну, пиши нам». Я говорю: «Давай, я буду стараться писать вам». Ушел к своему товарищу-художнику в мастерскую и сидел там месяц, наверное, может, даже больше, и писал вот эту «Детектив». На основании того, тех криминальных историй, которые я писал в «Огоньке». Вот. И назвал его «Прощай, Сирока». Это про, знаете, такая была тема, тогда все говорили про русскую мафию. Очень была такая, она животрепещущая. И эта книжка была про то, как человек, мафиози, вынужден застрелить своего сына, который... предал дело, а он был его сын. И вот про этот, знаете, дуализм внутренний, с одной стороны, отцовские чувства, с другой стороны, банда, ее авторитет и так далее. В общем, он его действительно пристреливает. Но он, мне кажется, сейчас бы я прочитал, конечно, это наивная вещь, такая юношеская.
Прям как вот Марио Пьюза.
Да, я, конечно, как Марио Пьюза. И вот это была такая достаточно тоненькая книжечка. Вышла она в «Московском рабочем». И тут, как только я ее закончил, мне позвонил как раз Юлиан Семенов и говорит: ты что делаешь? Я говорю: да вот книжку написал. Он говорит: бросай ты эту ерунду, мы сейчас открываем совершенно секретно, пойдешь к нам работать? И я так удивлен был, конечно, и говорю: слушайте, ну какие условия-то? Он говорит: ну, зарплату тебе дам 300 рублей. В Гоньке получал 150. Плюс я тебе дам загранпаспорт. И ты можешь ездить в любую точку мира для своих, для рабочих целей. Я говорю: все, я согласен. И я пошел совершенно секретно. Мы делали как раз первый номер. Никто его не видел. На обложке была Зоя Федорова, украденная в Следственном комитете фотография. Не Следственный комитет, тогда в МВД. Фотография просто ее трупа с простреленной головой.
Но как ее смогли украсть?
Ну, украли, у нее везде были друзья. И вот эта фотография была на обложке первого номера. Что было вообще вне жанров советской журналистики и морали. Но это была одна из первых газет, и поэтому, в общем, все это проскочило, и газета стала очень быстро, очень популярной. Вот, и на долгие времена я забыл про то, чтобы что-то писать. И уже после этого, то есть это после 94-го года, когда я ушел из «Огонька», ой, совершенно секретно, я вот начал издавать свои издания, совершенно не связанные никак с криминальной журналистикой. Да. Угу. Они были совершенно мирные. И вот тогда я вечерами, когда уже бизнес наладился, и, в общем, было понятно все, что делать, я вечерами начал пописывать какие-то вещицы. Написал, до сих пор мне это нравится, это повесть, называется «Маленькое сердце». Оно такое христианское очень. Про то, как мышь странствует по миру. И в результате своих встреч с разными людьми она помогает девочке, которая больна раком. Но там всякие там приключения. Мне даже звонили из компании Walt Disney. У них был какой-то моментальный интерес такой, который быстро прошел, о том, чтобы сделать из этого мультик. Ну, он такой добрый, мультяшный, очень диснеевский, кстати говоря. И впоследствии я начал писать еще какие-то вещи, рассказы в основном, короткие.
Да, у вас же два сборника рассказов, насколько я понимаю, да?
Да. Один из них вышел в издательстве «Жук», оно до сих пор, по-моему, существует. Там вещи хорошие, мне они, в общем, нравятся. Я бы, конечно, хотел в будущем переиздать. И знаете еще, что я вам скажу? Я все время... у меня какой-то странный стиль работы. Я начинаю какую-то вещь и бросаю ее. На разных этапах, но бросаю. И может пройти от полугода до нескольких лет, когда я вдруг достану ее из каких-то закромов компьютера и думаю: о, неплохо, тут можно было бы продолжить. И вот, кстати говоря, «Бьянка», она таким же образом была создана, потому что я написал там страницы, я не знаю, 30, может быть, и успешно ее забросил.
Вообще очень интересно. Вы довольно долго шли к большой форме. Да? Было много рассказов, были повести, ну вот, например, там «Маленькое сердце», да? Первая повесть. Почему вы так долго шли к крупной форме? Пугал объем или не видели достойной темы для того, чтобы написать большой роман?
Нет, я всегда достаточно долго и наивно думал, что большая форма — это для больших писателей. А маленькая форма для маленьких писателей.
Вы себя считали маленьким писателем?
Конечно. Ну что, меня никто не знал. Я писал, все, что я писал, выходило в каких-то маленьких издательствах. И, в общем, я не считал себя достойным, чтобы поступиться к большим формам. А этот роман, он, как я говорю еще раз, он появился случайно, потому что я забросил его. И в прошлом году поехал с приятелем на охоту. в деревню, куда я езжу постоянно, и приятель мой такой, он олигарх. И он мне говорит, поехали в сентябре. Я говорю, нету, Андрюша, нет в сентябре никакой охоты. Мы напрасно едем. Нет, поехали, поехали, очень хочу. Я тебя приглашаю. Я говорю, ну, поехали. Сдался. И, естественно, никакой охоты не было. Андрюша ходил по лесам с нашим егерем. А я не ходил. И сидел там в этой избушке. Со мной был компьютер. И я нашел опять эту штуку. И думаю, тут надо ее закончить. И там дня 3-4 пописал. А приехав в Москву, подумал, что вот сейчас я ее брошу опять. И опять на несколько лет. И это будет неправильно. Мне надо ее во что бы то ни стало дописать. И я жестко себе сказал, да, вот каждый день должен писать. Вообще писательство — это как игра на пианино. Надо тренироваться каждый день. Писать каждый день. Тогда будет толк какой-то. А если ты делаешь перерывы, не теряется кураж. Теряется, все теряется, и получается полная ерунда. Вот, поэтому я приехал и в течение там 2 месяцев закончил это. И поскольку у меня была в издательствах только одна приятница, с которой мы тоже не общались лет, я не знаю, 7, Оля Аминова, известная вам.
Хорошая у вас приятельница.
Да. Я ей позвонил, говорю, Оль, вот я тут начеркал что-то. Может, вы прочтете? Она говорит, да, конечно, Дмитрий, давайте, присылайте. А я ее боялся очень. Я ее боялся вот почему. Тоже отдельная история. Когда вышел мой книжка вот этих рассказов, которая называется «Любовь до востребования», она ее прочла. Она сказала, Дмитрий, ну давайте мы с вами заключим контракт, и вот вы нам будете писать. Но вы нам должны писать 2 романа в год. Я подумал, это ужас. Я никогда в жизни своей не напишу не то, что 2 романа, даже 1. В год это немыслимо. И я сказал, да, спасибо, Оля, конечно. Ушел и, в общем, со страхом к ней не возвращался. А тут, написав, я ей отправил, и через какое-то время, это было, как я сейчас помню, после Нового года, она читала его так долго, видимо, и она мне звонит и говорит, Дмитрий, это прекрасно. У меня крылюшки выросли сразу за спиной. Я говорю, ну, спасибо, я не ожидал от вас этого. Она умеет так поддержать писателя. Ну и все, и дальше это все покатилось. Я начал отправлять на прочтение другим людям. Отправил профессору Вяземскому, которого... То есть мы составили список людей, таких авторитетных, с Эксмо вместе. И список, предложенный Эксмо, мне не понравился. Потому что, в общем, там были люди, которые не то, что они были антипатичны, а просто я не относился к ним как к авторитетам. Я составил свой список. И они там не всех, но кого-то утвердили. И я разослал Вяземскому. А потом я послал Андрею Сергеевичу Кончаловскому. И мы с ним не знакомы были. Это был чистый эксперимент совершенно.
Ну, у него очень комплиментарная рецензия, в общем-то.
Да, более чем.
Весьма.
Более чем.
Причем, насколько я помню, его отзыв, он советует не просто прочитать эту книгу, но читать медленно, смакуя, получая удовольствие от самого текста.
Да, да, да. Надо смаковать, написал. Какие у него слова. И он достаточно долго читал, и я ему звонил. Он говорил, Дмитрий, я читаю, я сейчас в Неаполе, мы сейчас заканчиваем спектакль, и я обязательно прочту. И я ждал, и он, наконец, он присылает вот это. Я просто был очарован. Еще раз, это ну, значит, если такой... Вот Кончаловский для меня авторитет. И как мыслитель, и как человек искусства, и как наследник хорошей фамилии, он для меня авторитет. И его слова были для меня, конечно, очень приятны. Это что касается вот этого романа.
Вот если говорить об Янке. Да? Янка, там, в общем-то, роман о белой лайке, Я так понимаю, у вашей героини был абсолютно реальный прототип.
Да.
Может,
да.
Расскажете про это?
Да, расскажу.
И как вообще, почему захотелось именно эту историю написать и именно эту героиню сделать героиней вот большого романа?
Понятно. Значит, как я вам уже говорил, я примерно лет 20 езжу на охоту. Делаю это два раза в год, как и все остальные охотники. Весной и осенью. Езжу я далеко, за 900 километров на машине. Это...
Кань-Архангельская область?
Это юг Архангельской области. Сразу же за Вологодской, там через несколько сот километров. Это Шенкурский район Архангельской области. Не доезжая поворота на Шенкурск, надо уйти влево и 50 километров еще пилить по грунтовке. Деревня такая на берегу реки Падинга. Такая северная русская деревня. Очень, очень красивая, очень своеобразная. И приехав туда один раз, первый раз, это было вот 20 лет назад, я как-то к этому месту прикипел. Даже, знаете, не столько...
Чем вот... поразило? Вот что заставило полюбить?
А вот знаете, такая вот русская... аутентичность, настоящесть и причудливость. Вот, начиная с каких-то таких вот... Там каждый человек такой отдельный персонаж. Я их многих знаю там, естественно. Со многими встречался. И дикость какая-то. В общем, там много всяких чувств намешано.
Ну, как и, да, в исконно каких-то русских селениях, да?
Да, безалаберность и высокие порывы души, и какой-то героизм, и вместе с тем там, какие-то преступления просто криминальные.
Угу.
Вот, все вот на достаточно небольшой территории. И у хозяина, у которого я там останавливался, ему привезли собаку. Привезли москвичи.
Я так понимаю, белую лайку?
Привезли белую лайку, хорошенькую, породистую, жутко.
Они красивые.
Да, она была щеночком, ее оставили и сказали: Володя, пожалуйста, ты там последи за ней, походи с ней в лес. А Володя, он человек вообще не охотник. Он несколько раз в своей жизни был на охоте с ружьем. А так он просто обычный крестьянин, у него огород. У него дом, у него сарай, у него техника, у него там скотина какая-то. То есть вот он не охотник. И Володя стал, значит, собачка у него стала жить. И я ее встречал два раза в год. Эту тайгу ее звали, на самом деле, тайга. И каждый раз что-то было новое в ее жизни.
Хозяева менялись?
Нет, с хозяев тоже все было. Один и тот же хозяин. До последних ее дней. Сначала, значит, ее местные кобельки обрюхатили. Она родила щеночков. Конечно, вся ее, так сказать, породистость после этого, она как-то начала увядать. Потом, во время сенокоса, когда Володя косил траву, она случайно попала под косу. И оторвал обе ноги.
Ох.
И вот я помню уже эту тайгу с такими культями, перевязанными такими тряпками. И она вот ползала по этому двору. А потом она заболела, у нее была онкология, и ее пристрелили. И я подумал, вот как-то в какой-то момент, я не помню уж, конечно, когда это было, в какой из приездов, может быть, это произошло сразу же, как я только об этом узнал, когда ее убили. Но почему-то вот эта вот история ее, да, на самом деле, конечно, о человеке, не о собаке. О том, что вот человек ведь рождается для каких-то высоких полетов, да, но порой жизнь его может упустить в такую трагедию, что он никогда из нее не выберется. Не потому, что он не хочет, а потому что вот так все происходит в его жизни, череда трагедий, которые приводят его к такому концу. Конечно, и правильно сказал об этом Кончаловский, что это книга о собаке, но прежде всего о людях, конечно, потому что и в отношении к ней, да, проявляются прежде всего человеческие качества.
Ну, либо бесчеловечность.
Либо бесчеловечность, конечно. Вообще, в деревнях проще относятся к живым существам. И, в общем, не так, как в городе. Но я не об этом. Я, в общем, понимаю прекрасно, что человек ведет хозяйство, и тут любая тварь в этом хозяйстве должна ему помогать. Если она не помогает, ее как там ликвидируют. Но вот кто-то правильно сказал, по-моему, даже та же Оля Аминова, что это вот об уничтожении красоты.
Угу.
Об этом.
Да, ну, действительно, когда читаешь, я уже не буду говорить про то, что многие рецензенты говорили о, сравнивали вашу книгу с, соответственно, с охотничьими рассказами Тургенева, да, там даже один из героев имеет имя отчество Иван Сергеевич, правда?
Нет, нет, вы неправильно говорите. Да? Значит, учитель русского языка и литературы, его зовут Лев Николаевич Толстой.
Да. Ну, значит, ветеринар там Иван Сергеевич, правда, с нерусской фамилией,
да, 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 да.
Который, собственно, там уже такие небольшие спойлеры, первое предательство по отношению к собаке, ну, происходит, да, 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 через, да, него.
Да.
Ну, соответственно, конечно, нельзя не вспомнить там Трипольского с его Белобим. Фактически, это, я помню, когда я ее читал, это совершенно античная драма. О собаке. Совершенно страшное, и вот никому не посоветуешь, вроде и посоветуешь, потому что это затрагивает все-все вот в человеке, да, наше отношение к собаке, наши взаимоотношения с собакой. У меня у самого вот вторая собака из приюта, да, и, ну, член семьи фактически.
Конечно,
да, к нему и так относишься. Но почему-то, когда я читал, я вспомнил еще совершенно замечательную повесть Юрия Павловича Казакова «Артур Гончий пес» про слепую собаку. Какой-то интонацией, какой-то, может быть, не знаю, какой-то самой историей. Мне, знаете, что понравилось как раз в этом романе? В том, что мы очень любим порассуждать, мы люди очень любим, особенно интеллектуалы, занимающиеся интеллектуальной деятельностью, очень любим порассуждать про зло и добро, о природе зла и природе добра, и очень много философствуем. А вот роман меня зацепил тем, что ты фактически с первых страниц сталкиваешься с какой-то обыденностью смерти, с какой-то бытовой природой смерти, с которой, в общем-то, Лайка, Бьянка сталкиваются почти с самого детства, да? И вот это больше всего цепляет. То есть вот ты в определенный момент ты читаешь, вроде бы все так удивительно описано, ее в питомнике жизнь щенячья, да? И вдруг ты спотыкаешься и не можешь дальше читать, потому что вот каких-то внутренних сил душевных не хочется читать. То есть, с одной стороны, ты очень хочешь читать этот роман, потом ты понимаешь, что будет дальше. Да? Насколько для вас было важно вот эта интонация и разговор о человечности через историю собаки?
Ну, собственно говоря, это было самое важное. Я еще раз скажу, я меньше всего хочу быть собачьим писателем. Это роман о собачьей жизни в России. Вот скорее так, понимаете? Угу. Потому что я ведь рассказываю про этих деревенских своих односельчан. Я не испытываю к ним презрения, я не осуждаю их. Я испытываю к ним жалость, потому что это, к сожалению, очень несчастные люди. И опять же говорю, без осуждения эти слова. Они поставлены в таких ситуациях. Они веками, если взять их предков, живут в этих местах. Они малообразованы, естественно, потому что школа там была раньше, ну, их там чему-то учили. Школу сейчас закрыли.
Там школы вообще нет в этой деревне?
В этой нет. Надо ехать за 10 километров. Ну, возит автобус, написано «Подарок президента» или что-то в этом роде. И вот этот подарок возит их в другую деревню, чтобы они там учились. Но они учатся там до 8 класса, а потом их отправляют в интернат. А интернат — это вообще за 60 километров, и дети оттуда уже не возвращаются, потому что они уезжают в армию там служить или еще куда-нибудь на работу, только подальше от этих мест. Народ квасит, естественно, мужики. Народ не имеет никаких каких-то жизненных целей. Да? Народ живет очень бедно, живет своим хозяйством, подножным кормом. Там мужики лес браконьерствуют, женщины собирают ягоды, грибы продают заготовителям. Кто-то работает из счастливчиков на лесопилке. Там много все связано с лесом, потому что лес кругом. Вот. Но все загажено абсолютно. Ближайшие леса загажены вот этими выпиленными территориями. Вместе с тем безумно красиво. Кроме того, значит, никакой медицинской помощи там практически нет. Я помню, товарищи выдирали зуб в местном фельдшерском пункте. Там, кстати, в романе описывается частично это. Это из жизни все взято. У людей нету даже храма, где они бы могли вот как-то душу отвести. То есть там была часовня, развалившаяся. Потом ее, слава богу, восстановили. Но служить некому. Потому что священник в Шенкурске, это 70 километров надо ехать. Приезжает он раз в год, а может два раза в год, но не чаще. И поэтому такого евхаристического общения нету между людьми. Но они приходят, да, на Рождество, на Пасху, и там местный старик читает псалтырь. Все. Угу. На этом все заканчивается. Никакой литургии не служит, естественно. Ну, в общем, а и что тогда с людьми? Ну, вот они смотрят телевизор еще. Вот у них единственная радость – телек. Есть несколько человек там мыслящих, да, местная интеллигенция.
Как же они выживают-то, мыслящие там? Вот какая мотивация для них есть? Куда
они
им
очень,
стремиться?
Они очень озлобленные, знаете, на все, и на всех. Вот я хочу сказать, что мой вот этот хозяин, Володя, он достаточно такой критически мыслящий человек и критически относящийся к происходящему, следящий за новостями. Мы с ним, кстати говоря, поссорились-то из-за того, что из-за украинских событий. Он к Украине не имеет никакого отношения. Но когда сожгли людей в Одессе, и мы, сидя за столом и выпивая самогон, значит, возмущались тем, что погибли люди, Володя говорил: правильно, так и надо. И мы с ним вот на этой теме очень...
Не подрались?
Не подрались, но подцапались. Да? И он пришел, а он за такой злопамятный, он пришел на утро к нам с женой в избушку с окровавленными руками, потому что он разделывал дичь до этого. Но это страшно было. У него такой тесак, руки в крови. И он говорит: будь моя воля, я вас расстрелял всех. Я сказал: Маша, все, мы уезжаем. И мы сели на машине, и там через полчаса свалили.
У людей нет выхода в этой ситуации?
Да есть. Я думаю, что если бы вот у вас радиостанция для верующих, я убежден, что если бы у них там был такой кормчий, да, пастух, который бы это стадо как-то приводил в сознание, то, конечно, был бы толк. Но поскольку там никого нету, а из местных никто до этих высот не дорос, то вот так вот и происходит, как происходит. Но еще раз говорю, их смотрите, вот я, посмотрите на нашу историю. 300 лет татары. Это оказало, конечно, влияние на людей. 200 лет крепостного права, 500 лет уже. Потом вот эти вот всякие революции, война, одна, вторая. И, в общем, все, куча жертв, огромное количество жертв. Это отдельная тема. Моя, так сказать, моя боль жертв Второй мировой войны. Великой Отечественной войне. И вот эти незахороненные до сих пор солдаты, это, конечно, ужасно. Это клеймо на нашей стране. И, понимаете, и что делать? Ну, что людям делать? Они вот такие уже, это поколениями формировалась психология этих людей. И я не удивляюсь, я приезжаю каждый год и спрашиваю: ребята, ну что у вас тут происходит? Кого убили? Мой первый вопрос. Потому что каждый год кого-нибудь убивают. Вот на этой малюсенькой территории, я понимаю, что там в большом городе это незаметно, но здесь, когда там живет, я не знаю, ну, тысячи человек, может быть, то...
Ну, безвыходность и агрессия куда-то должна иметь выход. И тогда да, она направляется просто друг на друга.
Это не агрессия, кажется, нет? Не агрессия. Это, вы знаете, вот, например, вот я коротко расскажу, маленькая история. Пришли две девочки, сироты. Ну, девушки, да? Пришли неизвестно откуда. Они все там появляются неизвестно откуда. Из леса приходят. Пришли две сироты. Значит, осели у каких-то местных парней. Те с ними начали жить. В блуде, естественно. Пили водку с утра до вечера. Потом, значит, во время этого застолья что-то кто-то кому-то сказал, и эта девочка всадила ему в ногу нож своему другу. Друг продолжал пить, ну, обматерил ее, естественно. Продолжили дальше пить и не заметил, как истек кровью и умер. Вот такая да. бытовуха, это понимаете?
Банально называется убийство на бытовом фоне, или как это
да,
называется?
На бытовой почве.
На бытовой почве,
на бытовой почве, да. Другой там другому голову разнес, третьего в болоте утопили. Ну, в общем, это все вот, если вдуматься вот в подтекст, это не ограничиваться там убийственной бытовой почте, вот такой протокольной формулировкой, а вот попытаться вникнуть в эту трагедию. Это же люди умирают, погибают. Убивают друг друга ни за что, ни за фунт изюма, понимаете? Ни за понюшку. Что это, и это вот это от безысходности, от вот этого непонимания, для чего ты живешь.
Ну, вот с нами здороваются наши слушатели, мы всех приветствуем очень. Константин Акимов спрашивает, кто в гостях, да, как зовут писателя. Я напоминаю, что у меня в гостях Дмитрий Альбертович Лиханов, писатель, журналист, и мы говорим про его роман «Бьянка. История белой суки». Это роман о собаке, ну...
«Жизнь белой суки».
«Жизнь белой суки», да. И это действительно, по сути, если сводить, ну, скажем, не банализировать, но попробовать фабульно представить роман. Роман — это, по сути, роман о любви, о существовании собаки. И эта собака, по сути, дает экзамен людям, да, на человечность, на милосердие. Вот, по-вашему, человек не выдерживает этот экзамен?
Ну, смотря какой человек, ведь я не обобщаю здесь, я говорю о конкретных людях, с которыми встретилась она. И еще раз хочу сказать, что я не осуждаю этих людей. Эти люди несчастны. И вот эта собака, попав к этим несчастным людям, тоже становится несчастной. Такой какой-то, может быть, вирус несчастности, который распространяется вокруг. Но, по сути, это отражение общей тенденции, которая уже давным-давно существует в нашем русском обществе. Это малое количество любви. Люди не любят друг друга. Вот как так сложилось? Из-за чего это происходит? И почему это нагнетается даже в последнее время? Ведь, извините, я коснусь политических аспектов современной истории, но я более чем уверен, что ситуацию на той же Украине и ситуация с Константинопольской церковью сейчас может решить только любовь. Только любовь. И России надо всячески демонстрировать любовь, а не агрессию, потому что с этим ничего, никогда зло не побеждало, все равно побеждает, как Христос говорит, учит нас, Побеждает любовь. Любовь все равно побеждает все. Это доказано веками. Чего же мы опять наступаем на эти грабли? И делаем так, чтобы в обществе нашем было все больше и больше ненависти и все меньше и меньше любви. Нельзя так жить. На этом, на ненависти общество не построишь. Нормальное.
Я предлагаю сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, вы можете подписываться на странички нашей передачи в соцсетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке. Также там будут всегда есть анонсы наших стримов и наших передач. Также много всего интересного. И после небольшой паузы, где мы как раз подскажем, как нам дозвониться, дописаться и как подписаться на странички нашей передачи, мы продолжим наш разговор с писателем Дмитрием Лихановым.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу. Напоминаю, что у меня в гостях писатель, журналист Дмитрий Лиханов, и мы поговорим уже о журналистской ипостаси, потому что как раз сейчас будем говорить про книгу «Жанр жизни». Это книга журналистских расследований моего гостя. Вот скажите, Дмитрий, вы можете вспомнить самое сложное в своей жизни журналистское расследование, которое вот прям вынимало фактически из вас все силы? С чем оно было связано?
Вы знаете, оно как бы в тренде сегодняшней политики. Но я удивляюсь, потому что сейчас бы я, наверное, не смог такое публиковать. А тогда запросто. Это было 90, я не помню уж точно какой год, но, в общем, начало 90-х годов. К нам в газету совершенно секретно пришел человек, такой пожилой, как мне тогда казалось. Ну, я думаю, ему было так немного за 60. И сказал, я подполковник КГБ в отставке. Я из Ростовской области. Я вам принес мемуары. Значит, мемуары отставных полковников читать вещь неблагодарная. Поэтому все стараются в редакциях от этого отделаться. И мне там, поскольку я был на месте, единственный, видимо, из журналистов, мне там главный редактор сказал, ну, поговори с ним хотя бы. Я говорю, ну, хорошо. Сели, поговорили. Я говорю, о чем мемуары-то, товарищ? Он говорит, а дело в том, что я в 70-х годах участвовал в покушении на Солженицына. Вот как. Я говорю, ну, тогда давайте я прочту. Начал читать и понял, что это вообще, конечно, бомба. Но мало ли что может написать человек, пожилой человек. Я говорю, давайте вы меня оставите на какое-то время, а потом я с вами свяжусь. Хорошо. Буквально на следующий день я пишу письмо Солженицыну в Вермонт. Он тогда жил в Вермонте и не общался с ни с кем.
С журналистами,
да. И я ему пишу, Александр Исаевич, вот скажите, пожалуйста, в Новочеркасске в таком-то году не было ли с вами что-нибудь такого? Я не пишу, что ко мне пришел полковник и так далее. Не было ли что-то странного с вами летом? И вдруг мне буквально через два дня приходит факс от Солженицына за его подписью. Там, уважаемый Дмитрий, да, действительно, такого-то числа. Там немножко даты не сходились. Такого числа. Но все это было летом. Действительно, я приехал в Новочеркасск, и у меня... Я был в магазине. И после этого я вышел, и у меня очень заболела нога. И потом, через несколько часов, я видел, что там огромный ожог. И потом мы приехали... Мы не поехали дальше в Ростов. Мы вернулись в Москву, и он... Несколько недель лежал на даче Ростроповича и Вишневской в Жуковке. Вот, и я начал вот это все распутывать. Я написал, позвонил Вишневской в Париж. Они тогда жили там с Ростроповичем. Она мне прислала как это все было, что действительно, да, он лежал, был, лечил его доктор Жуков. Я нашел этого доктора Жукова. Он вел историю болезни Солженицына. Тоже так, в тетрадочке от руки записано все. Я это все как-то вот начал соединять вместе. И потом анонимно отправил запрос в Институт Склифосовского, в отделение токсикологии, где по симптому попросил, официальный запрос от редакции, по симптому попросил ответить, что это могло быть за вещество. Вот этот вот подполковник, он сказал, что да, вот история такая, что я был на работе, меня вызвал начальник, я очень коротко говорю, вызвал начальник и говорит, вот приехал из Москвы человек, поезжай с ним в Новочеркасск. Они сели в машину, приехали в Новочеркасск, мы с ним вместе вышли в магазин, там стоял Солженицын с другом, тот к нему подошел, потом вернулся ко мне и сказал, теперь ему конец. Мы сели в машину и уехали. Когда я все это опубликовал, то я опубликовал так. Я с Артемом Боровиком договорился, что это будет и в России опубликовано, и одновременно на Западе. А тогда у меня были хорошие связи со многими западными изданиями, такими первого уровня, «Гардиан», там «Эль Паис», «Фигаро» и так далее. И в один день должно было это выйти. Но у нас, как обычно, типография, где печаталась газета, что-то произошло с машиной, и тираж не вышел в пятницу, скажем, когда должны были выйти все, а вышел в понедельник. И ссылки были на издания зарубежные, а на наше совершенно секрета не было. И это стало поводом для нашего, так сказать, ссоры с Артемом. Но вот, пожалуй, это была одна из самых таких продвинутых историй. Потом я встречался с Натальей Солженицыной, и она сказала, что этого полковника, они ездили к нему уже после публикации, когда он вернулся в Россию, они с Александром Исаевичем ездили. И его там, она считает, что его там довели до смерти. Его нет уже давно.
Я не могу не спросить об этом эпизоде. Вы стали первым журналистом в России, которым в 2014 году в Нью-Йорке удалось взять интервью профессионального киллера Мариты Уорренс, завербованной ЦРУ, для убийства Фидель Кастро. Вот, может быть, коротко расскажите про эту историю.
Да, вот эта киллерша, она теперь моя лучшая подруга. Но ей уже за 70 далеко. У нее замечательный сын, которого она родила от одного из боссов мафии нью-йоркской. Дочку она родила от президента Венесуэлы, диктатора Венесуэлы.
Слушайте, ну это голливудский триллер какой-то.
Да, 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 да. А сын у нее, который живет на Кубе, она родила от Фиделя Кастро. Она к нему ездила туда уже после того, как пыталась убить Фиделя в 80-х годах. Привезла ему кроссовки, она с ним встретилась. Но ей сказали, значит, мальчик родился на Кубе и никуда сюда не уедет. Не пытайся его там склонить в Штаты и так далее. Вот этот мальчик живет на Кубе, она живет в Нью-Йорке, очень в плохих условиях. И сейчас ее сын Марк хлопочет, чтобы маму перевезти в Германию, потому что они вообще, они Фидель ее называл Алиманита, это значит немочка. Они родом оттуда, из Германии. Потом уже переехали в Штаты. Она сейчас выходит в «Эксмо», кстати, книжка ее мемуаров. Очень такая.
А как вам удалось вообще пробиться, чтобы взять интервью?
Она не хотела сначала. Она не хотела. И более того, когда я даже уже приехал к ней, то есть я ей звоню из гостиницы, говорю, Марита, мы с вами созванивались, вот я в Нью-Йорке, я вас буду через час. Она говорит, нет, я не хочу. Все разговоры ведите с Марком. Это мой сын, он представляет мои интересы. А я знал, что якобы, не знаю точно это или нет, но где-то я читал, что Оливер Стоун заплатил ей 200 тысяч долларов за то, чтобы сделать фильм об этом. У меня не было, конечно, с тобой таких денег. Я вообще думал, что ничего не буду платить. Приехал туда, в ее эту халупу, встречает Марк и говорит, кто вы такой? И, в общем, так наезжает. Мама не хочет. Я говорю, Марк, нафига я приехал 7 тысяч километров к вам сюда, чтобы вот так просто уйти? Нет, я не могу, вы поймите меня правильно. Но давайте я поговорю с ней. Может, я симпатичный человек, может быть, ей понравится. И он пустил меня, мы начали говорить, подружились. Я ей потом подарки к Рождеству посылала, моя жена. Она хорошая старушка, совершенно безобидная, совершенно не похожа на...
Ничего себе безобидная старушка. Наемный киллер.
Но...
Работавший на ЦРУ.
Да-да-да. Но у нее вся... Вот если прочесть ее мемуары, у нее все вот это киллерство ее и все эти безумные истории, они, в общем, все проникнуты любовью.
Ух, как.
Да. И густо замешаны на любви, потому что, видите, она... От всех рожала.
Да, и мужчин, живет в таких условиях. Да?
И живет в таких условиях, да. Ужасно, да.
Я знаю, что сейчас вы работаете над новым романом. Может быть, коротко, если это не секрет, о чем
нет,
он?
Нет, это не секрет. Коротко, если коротко, он это большой.
Пара минут у нас.
Да, он, этот роман очень большой. Я уже написал примерно 100 страниц.
Я даже видел вашу совместную фотографию с, в общем, прототипом, я так понимаю, героя романа.
Да. Это мой товарищ добрый, которого я знаю миллион лет. И,
как это легендарная личность совершенно.
Он воевал в Афганистане, он потерял там две ноги, он был авианаводчик. Авианаводчик — человек, который наводит удар авиации на какой-то объект, деревню, там, группировку войск и так далее. Потом вернулся, прошел медные трубы, он стал впоследствии помощником президента Ельцина по делам инвалидов.
Я же так понимаю, что он последний герой Советского Союза, если я не ошибаюсь.
Предпоследний. Да? Ему дали героя Советского Союза.
Горбачев, потому что, по-моему, еще, да?
Горбачев. Потому что он, потеряв ноги, написал, пошел учиться, начал опять летать. И,
Мересев прям.
Да, фактически Мересев. И добился того, чтобы его не комиссовали из армии. То есть он был инвалид, состоящий в штате вооруженных сил СССР. Вот. А потом он исчез куда-то на 2 года примерно. И когда ему позвонил, сказал, там что-то начал рассказывать, я говорю, Валера, вот так и так. Он говорит, а я теперь не Валера. Я говорю, а кто ж ты? Он говорит, а я теперь инок Киприан. То есть он принял постриг. До этого у него были там такие очень натуральные, ну, во всяком случае, он рассказывает, отрыть берет, как он бесов видел.
Ох.
И они там его физически просто избивали. Я решил не про него написать. Про него я написал для журнала «История». А я решил написать, вот в основе положить его судьбу, в основе этого романа. Это роман о том, как в рай можно прийти только, наверное, через ад.
Большое спасибо, Дмитрий, что сегодня пришли к нам. К сожалению, время наше закончилось. Конечно
спасибо
же,
вам.
С удовольствием буду ждать вашего нового романа. Я очень советую прочитать, купить и прочитать книгу «Бьянка. Жизнь белой суки», потому что это, по сути, роман не о лайке, это роман о нас с вами и о том, вот что мы несем в этот мир, и насколько мы можем преобразить этот мир. А я уверен, что любая хорошая книга что-то хорошее может сделать в этом мире. Большое спасибо, до свидания.
Спасибо, Игорь.
До встречи на Теосе. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.